Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Хочу вам представить своего гостя. Он у меня новый гость. И у меня очень часто люди приходят заново. И я думаю, что этот человек, которого я сейчас представлю, может быть, еще опять к нам придет. Но вы его вряд ли знаете, потому что это человек очень специфической работы. Это Евгений Леонидович Логинов. Евгений Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас принято представлять наших гостей, чтобы слушатели понимали, с кем мы разговариваем. Он председатель Совета региональной общественной организации Союза ветеранов Военного института иностранных языков. Я сейчас буду перечислять, где вы работали и чем занимались. А если я ошибусь, вы меня поправите. Хорошо?
Хорошо.
Он окончил этот самый институт военный, ВИИА, потом финансовую академию при правительстве России, потом школу страхового бизнеса при МГИМО, потом институт МИРБИС при академии имени Плеханова. Он изучал английский язык, арабский, военный переводчик с английского и персидского языков, это его основные языки, участник боевых действий в Афганистане с 87 по 89 год, то есть тогда, когда они закончились, вот вывод войск оттуда был. Работал в таких странах, как Ирак, Сирия, Судан, Сирия, я уже сказал, Ливан, Афганистан, Иран и Индия. Участвовал в работе, ну, таких компаний, как Интеренергосервис и Гидроэнергострой. Это когда он уже уволился в запас, потому что уволился он в звании полковника. В этих компаниях он, кстати сказать, входил в число руководителей проектов. Он не просто переводчик там был. Итак, давайте поговорим о том, что такое военный переводчик. Начнем с этого, так как вы председатель Совета региональной общественной организации «Союз ветеранов Военного института иностранных языков», и, мало того, вы еще создатель музея в этом институте. У меня было много приятелей, знакомых, сокурсников, которые потом, кстати, поступали в этот институт, и были и одноклассники, которые поступали, окончили, но далеко не все они сумели сделать карьеру. Я знаю, что там есть еще юридический факультет в вашем институте, и у меня здесь в эфире был выпускник этого факультета, очень известный адвокат. Ну, в общем, это разные специальности, да, которые там культивируется в вашем институте. Так вот, что такое военный перевод все-таки?
Военный перевод, если брать основу, то это перевод специфический в определенных областях, не только в военных. И в чем специфика военного перевода? В том, что военный переводчик должен быть военным человеком, в отличие от гражданского. Для того, чтобы правильно переводить, понимать суть дела, человек должен иметь военное образование.
Вот небольшое замечание. Вот у меня жена окончила романо-германский факультет. Она гражданский человек. Но у нее была военная кафедра. Она военный переводчик немецкого и английского языков. Она абсолютно гражданский человек. И, ну, были какие-то там занятия на военной кафедре. Но, тем не менее, я не знаю. Вот я каждый раз думал. Вот если произойдет что-либо, ее задействуют, ну, было такое время, были такие времена, сейчас, конечно, и нас с ней это не касается уже по возрасту, а вот, то сможет ли она вот действительно оказаться равным с действительно профессиональными военными переводчиками? И вы сказали, что это невозможно.
Конечно, потому что военная кафедра и военный перевод – это всего лишь один предмет, который изучают на военной кафедре. В Военном институте иностранных языков давали высшее филологическое образование наряду с высшим военным образованием. И недаром в старые времена нам выдавали белый знак. Это признак высшего военного образования, поскольку мы изучали тактику до армейской операции. То есть изучали не только тактику, но и стратегию. Поэтому выпускник военного института – это в первую очередь офицер, а уже во вторую очередь – военный переводчик. И поэтому сравнивать гражданского переводчика с военным – это совершенно бессмысленно. Потому что на каком-то этапе гражданский переводчик может что-то перевести за столом переговоров. Но когда ты сидишь в окопе и, допустим, убивают командира, а ты единственный офицер в группе, то ты должен возглавить и провести эту операцию, что совершенно невозможно сделать с гражданским переводчиком, поскольку он не подготовлен в военном отношении. Он не знает ни тактику, он не умеет обращаться с оружием и многое другое. И вот в моей практике, в частности в Афганистане, были такие случаи, когда мой однокурсник, когда афганские части стали разбегаться, он был в частях артиллерии, он сам стал за орудие и стал отстреливаться, и отбил атаку моджахедов, которые уже подступали, в то время как весь афганский персонал, солдаты разбежались под страхом. Поэтому гражданский переводчик вряд ли может заменить в этом случае артиллериста либо другого специалиста. Поэтому нас в институте готовили в первую очередь как военных людей. И мы знали все образцы оружия, умели с ним обращаться, знали, как его эксплуатировать. И более того, мы знали теорию, что, в общем-то, не дают в гражданских вузах. Я могу привести пример, когда произошли реформы в нашей стране, и министром обороны тогда был Сердюков. Он призвал, что не стоит готовить военных переводчиков, журналистов, юристов, финансистов. Все это можно сделать на аутсорсинге, пригласив людей с гражданки. Зачем тратить деньги, 5 лет обучать военного, когда на гражданке есть такие специалисты? И вот когда случились переговоры с Министерством обороны Японии, пригласили ведущего япониста из Института стран Азии и Африки, начались переговоры, все было удачно, когда поздоровались, улыбнулись. Но когда речь зашла о специфических военных понятиях, о стратегической оборонной инициативе, например, и так далее, женщина честно встала и сказала: «Я не понимаю, о чем идет речь, как я могу это переводить». Вот, поэтому, в первую очередь, военный переводчик, он должен быть образован в военном отношении и, может быть, даже на голову выше того, кого он переводит, потому что не всегда тот военный специалист, который выступает в качестве советника или руководителя, или инструктора, знает все и может иногда такое сказать. И вот переводчик, он должен каким-то образом поправить это дело, смягчить и подать так, как это нужно. Но для этого нужно иметь собственное видение этого, образование и знания.
Вот качество, которое вот обучение языку, я слышал о том, что в ВИА это самый высокий уровень обучения. Даже вот из Иньяза, из Марии Терезы, у меня там мама закончила Марию Терезу, там другие языки были, не восточные. И, тем не менее, я от нее слышал когда-то о том, что самый высокий уровень обучения вот всем языкам, в том числе и ее, там, это испанский, там, португальский, английский, был все-таки у вас, в вашем институте. И туда поступить было, ну, сложнее, скажем, чем даже, может быть, МГИМО или ВИНЯС.
Действительно, это было так, и наш институт котировался намного выше других гражданских языковых вузов. И конкурс был действительно сумасшедший. И многие, кто поступали в наш институт, а экзамены были заранее, чуть раньше, чем в остальных вузах, когда они не проходили, они спокойно шли, поступали в МГИМО, в ИНЯС и другие учебные заведения, где преподавали иностранные языки. Но для того, чтобы рассказать об преподавании, о том, как это делалось, нужно обратиться к истории. Наш институт был создан в 1940 году, в преддверии войны. И я считаю, что наши руководители, и мы к ним относим Алексея Алексеевича Игнатьева, который был в то время в Министерстве обороны, тогда это называлось комиссариат Красной Армии, он был руководителем по иностранным языкам. И он понимал толк в этом. И он доказал руководству, что необходимо создать военные специализированные учебные заведения, поскольку война близко, и мы должны подготовить военных людей в языковом отношении. И тогда, в 40-м году, 1 февраля, на базе 2-го МГПИА, это Московский государственный педагогический институт
имени Марии Терезы в дальнейшем стал называться,
тогда был создан военный факультет. На этот факультет принимались уже те, кто имел, либо учился на последнем курсе, либо уже был выпускником. И на этом факультете начинали из тех языковых специалистов уже готовить военных переводчиков. И надо отдать должное, что к началу войны уже было подготовлено около 400 человек. Поэтому к войне мы в этом отношении готовились и были готовы. И это случилось благодаря заслуге Николая Николаевича Биязи, которого назначили...
Он, по-моему, итальянского происхождения вообще-то Биязи был.
Да, совершенно верно. Да. Его назначили начальником этого факультета, и ему были предоставлены права по выбору преподавателей с любого гражданского вуза. Он мог пригласить на этот факультет для того, чтобы преподавать. А когда началась война, это влияние усилилось, и многие преподаватели университетов, гражданских институтов с удовольствием шли преподавать, поскольку они становились военнослужащими, они получали паёк и так далее. Поэтому ему удалось создать уникальные кафедры, методологии преподавания. Несколько академиков работали в нашем институте. И он им поручил создать методологию преподавания военного перевода и отдельных специфических дисциплин. И вот в то время была разработана база, на которой институт фактически существовал до своего закрытия. В 1992 году это случилось. И благодаря Биязи были созданы уникальные кафедры, были приглашены носители иностранного языка, в том числе были американцы, французы, англичане, немцы, которые преподавали язык нашим слушателям, в то время они так назывались. И в то время уровень подготовки выпускников был довольно высокий, потому что многие из них понимали, что прямо со школьной скамьи они уйдут на фронт воевать, а многие из них уйдут в тыл врага. Поэтому они изучали язык как можно тщательнее, чтобы иногда это была и нелегальная разведка и так далее. То есть там был очень серьезный отбор. И вот благодаря методике, которая была создана во времена Николая Николаевича Биязи, подготовлено было действительно много хороших преподавателей и переводчиков. В то время был создан военно-педагогический факультет, который готовил преподавателей для суворовских училищ, для военных училищ, для академии преподавателей иностранного языка, что до сих пор и не существует. Этот факультет закрыли вместе с институтом в 1956 году. И тогда, так сказать, видя, так сказать, ну, перспективу в этом, начали готовить кадры педагогические, которые бы могли воспитывать новых военных переводчиков из числа тех, кто сам когда-то был переводчиком и сам когда-то воевал. Как правило, это были фронтовики изначально. Вот среди них я могу назвать очень много выдающихся наших людей. Это, в первую очередь, академик Челышев Евгений Петрович, который был ведущим индологом нашей страны. И в свое время, когда он был начальником кафедры индийских языков, была такая кафедра, ее закрыли потом, он сопровождал министра обороны Жукова в Индию и считался главным специалистом по Индии. И много других кафедр, был факультет военно-морской, где готовили специалистов для военно-морского флота. Был факультет разведки, причем даже два факультета, там разные направленности. И были другие факультеты. И в пик своего существования наш институт насчитывал 12 факультетов. Вот, что потом, так сказать, после закрытия института, естественно, все растворилось. Была уникальная библиотека.
Сейчас пустое место на этом, где институт. Там ничего нет.
Я чуть попозже расскажу, да, что сейчас происходит,
пожалуйста,
там.
Пожалуйста, да.
Вот, и когда стали с фронта возвращаться фронтовики, которые были переводчиками на войне, их направляли на учебу в военный институт. И многие из них после ранений с орденами поступали в наш институт и потом становились преподавателями. Вот среди них уже названный мной академик Челышев, Иван Дмитриевич Кленин, который в 44-м году после госпиталя поступил в наш институт и потом стал начальником кафедры китайского языка, Грант Иванович Восконян, его друг и однокурсник, который изучал персидский язык и стал светилой персидском языке, выпустил словари, которые до сих пор в мире никто повторить не может. Иранцы многократно переиздавали его словарь у себя в стране. У нас в стране, к сожалению, этот словарь оказался ненужным никому. Китайские словари Иван Дмитриевича Кленина до сих пор ценятся. Он впервые в истории, это тоже никто не повторил, в истории российского китаеведения выпустил русско-китайский, китайско-русский военно-технический словарь. Китайцы сейчас выпускают электронные словари, но они, надо отдать должное, ссылаются на него, поскольку основную часть лексики они брали вот из словарей Кленина. Очень много известных людей, которые после закрытия института ушли на гражданку. Вот среди братьев Стругацких один из них, Борис, заканчивал тоже наш институт с японским языком.
Я слышал об этом, да. Потом переводчик Брежнева был, по-моему.
Виктор Суходрев.
Суходрев, да, известнейший. Он ваш выпускник, кажется.
Он выпускник военного института иностранных языков. Его называли переводчиком генсеков. Он переводил не только Брежнева, но и Хрущева. И ему надо отдать должное, что многие вещи, скажем, в речи Хрущева, я вот недавно пересматривал его выступление в США, его первый визит, когда явно были провокационные, Суходреву удавалось смягчать.
Кузькину мать там, мать Кузьмы, да.
И доносить до американских слушателей
анекдот просто, да.
Более в презентабельном виде, скажем так, не вызывать какого-то отвращения. И в этом случае переводчики выступают как, скажем, посредник межцивилизационного общения, поскольку он должен знать психологию той и другой стороны и, понимая, так сказать, то, что хочет произнести человек, который выступает на русском, в данном случае Хрущев, не передавать, не переводить слова, а переводить смысл. И в этом плане, конечно, вот такие выражения, как «Кузькина мать» или «я вас закопаю» и так далее, которые Хрущев часто употреблял, Суходрев умело обходил и доносил грамотно и правильно до американской стороны. Очень много таких примеров, а иногда вот в боевой обстановке, например, слово переводчика спасало жизни многих, поэтому здесь нужно знать терминологию очень четко. Вот я могу привести, опять же, пример из Афганистана, где мне приходилось бывать и воевать. Был у нас переводчик таджик, а, казалось бы, носитель языка, очень много таджиков, выпускников Душанбинского, Ташкентского университета, призывали в армию, и они служили в качестве военного переводчика, двухгодичники, так называемые. Вот. И когда нужно было узнать у, скажем так, у пленного, какое вооружение у противостоящей банды, он спросил, что у вас там есть. Он говорит, да, у нас там три фишанга есть. Вот. Он, зная только одно значение этого слова, перевел, у них три ракетницы всего лишь. Вот. А там на самом деле было три гранатомета. И когда командир батальона отдал приказ на выход в тот район, то они наткнулись на ожесточенное сопротивление, и колонна была разгромлена.
Наша колонна.
Наша колонна, только потому, что...
Неправильный перевод.
Потому что он вместо гранатомета перевел ракетницы.
Ракетницы, да.
И чего их боятся, командир батальона, да, подумал, чего там бояться. Ну, это вот просто такой маленький пример. На самом деле были более глобальные вещи, когда переводчик иногда спасал от разгромления какого-то кишлака.
Нет, ну, давайте вспомним военные переводчики в Берлине в мае 45-го года. Ведь именно благодаря военным переводчикам были сохранены все эти доказательства того, что там фюрер покончил с собой, и, сказать, и все, что происходило в этот момент, и потом сохранение всех этих фактов, которые потом использовались военной прокуратурой и были на Нюрнбергском процессе, это благодаря переводчикам, кстати, женщина была там.
Это была Елена Ржевская.
Ржевская,
выпускница,
да,
также курсов нашего института, и она участвовала в процедуре опознания трупа Гитлера. И она вела допрос его врача, свидетелей, которые там были, и все эти данные были занесены в протокол осмотра. И было четко совершенно доказано, что это действительно Гитлер, по многим признакам. И вот Елена Ржевская, она себе этот псевдоним взяла, потому что жила в Ржеве. И, кстати, там есть музей в Ржеве, и там одна витрина посвящена ей. И она, кстати, вот до недавних пор была жива. Написала книгу об этом. Поэтому очень много таких вещей, которые оставили в истории наши переводчики. Например, переводчик Паулюса, кто переводил его. Там очень тонкая была психологическая обработка его с тем, чтобы впоследствии его убедить, чтобы он выступил на Нюрнбергском процессе. Это вот как раз на это возлагалось на переводчика, который должен был с ним фактически дышать одним воздухом много дней с тем, чтобы понять его суть и как его можно было склонить к тому, чтобы наш враг выступил с правдивым сообщением на суде международном, чего никто не ожидал. Это была большая неожиданность.
Вы сказали очень интересно «дышать одним воздухом». Я знаю, что такая газета, как «Ньюзвик», а вас напечатала статью «В постели с врагом». Ну, по-английски это звучит как...
Была такая статья под заголовком «Sleeping with the enemy».
Да, «Sleeping with the enemy». Я сначала перевел это «спать с врагом», вы сказали «в постели с врагом». Вот. Это очень важный момент, потому что дышать одним воздухом – это ясно о чем. А вот о чем писали «Ньюзвик» журналисты о вас?
Это речь была об Ираке, когда на Ирак были наложены санкции международные, в том числе ООН, и была принята программа нефтеобменно-продовольствия, Oil and Food называлась. И по этой программе наша компания, в которой я работал, принимала участие в восстановлении электростанций. Это было крайне необходимо в такой жаркой стране, как Ирак, где электростанции были разрушены, и в общей сложности усилиями нашей компании удалось восстановить около 5 станций, которые давали жизненную электроэнергию, потому что без холодильника не могло существовать ни одно лечебное заведение, ни продовольственные товары не могли храниться, да и просто при 50-градусной жаре просто невозможно было находиться в помещениях, которые раскалялись там до безумия в Ираке. И поэтому это была такая гуманитарная программа, в которой участвовала Россия. И американцы, естественно, видя, что им не удается задушить Ирак, видели в нас врагов. И когда речь зашла о нашей компании, что мы поставляем туда запасные части, восстанавливаем и даем жить иракскому народу, появилась вот такая статья. Они взяли у меня интервью.
В «Ньюзвике», да.
Да, и «Ньюзвик» написал о том, что вот Россия, которая приверженец демократии, это были 90-е годы, в то же время, так сказать, живет, как они написали, или спит с нашим врагом. Поэтому такая была статья осуждающая. Ну, как и, впрочем, и в других странах. Мне доводилось работать в Ливии, тоже в условиях эмбарго, когда все международное сообщество ополчилось на Муаммара Каддафи, а мы также им помогали. А Судан в такой же ситуации был. И вот наша компания, в отличие от государственных компаний, рисковала многим. Вот, и в том числе там были случаи, когда нам приходилось заниматься и спасением наших заложников, и пленных, которых брали. Но это уже отдельная история.
Я беседую с председателем Совета региональной общественной организации из ветеранов Военного института иностранных языков, с Евгением Леонидовичем Логиным. Вот сейчас будет перерыв на новости, а после новостей мы вновь с ним встретимся в нашей студии и продолжим очень интересный разговор.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
И вот мы вновь в студии. Еще раз представлю своего гостя, председатель Совета региональной общественной организации Союза ветеранов Военного института иностранных языков, военный переводчик, полковник в отставке Евгений Леонидович Логинов. Евгений Леонидович, давайте продолжим разговор. Вот вы сказали о том, что в 92-м году ВИЯ, то есть Военный институт иностранных языков, приказал долго жить. А что на этом месте? Я сказал, пустое место, да?
ВИЯ, как птица Феникс, возрождался дважды, несмотря на все попытки его уничтожить. Первая попытка была сделана Хрущевым в рамках общего сокращения вооруженных сил. И посчитали, что в 50-х годах некоторые учебные заведения дублируют друг друга, поскольку иностранные языки изучали в Академии Фрунзе, в других академиях, и посчитали, что специальный институт не нужен, и за счет его можно сократить общее число военнослужащих. Вот. И, как выяснилось, это была непоправимая ошибка, и буквально через несколько лет наше руководство столкнулось с тем, что образовалась нехватка специалистов с иностранным языком, поскольку началась серия национально-освободительных движений в Латинской Америке, в Африке, и Советский Союз устанавливал с ними отношения, и необходимо было кому-то работать за рубежом, а военных специалистов с языком не было. И поэтому буквально через 3-4 года снова был возрожден в Академии бронетанковых войск военный факультет, который переехал, опять же, на нашу территорию.
Но... Это у метро Маяковской, по-моему.
Нет. Это было на Краснокурсантском проезде.
Да, и на Краснокурсантском
улица
тоже.
Красноказарменная, да. И улица Волочаевская. Вот это наш район, где вообще находилась военная территория еще со времен Петра. И вот в этих зданиях находилась еще и рядом Академия бронетанковых войск. И там обучали офицеров иностранному языку. Но в 1962 году снова вышло постановление Совета министров о том, чтобы возродить ВИЯ, и стали вновь набирать курсантов, которые учились по пятигодичной программе обучения. Но это уже был другой институт. А тот институт, который был, назывался ВИЯКа, Военный институт иностранных языков Красной армии, он был расформирован полностью. И кафедры, которые были, они были все разогнаны. Была очень шикарная библиотека. Ее просто разграбили, раздали. Вот. Причем библиотека включала в себя уникальные книги, привезенные с фронта, трофейные книги, оригиналы, вот, необычайные ценности. И их раздавали налево-направо. Часть из них были переданы в библиотеку иностранной литературы, а что-то в Ленинке, вот, а просто приказали очистить библиотеку. И вот те, кто там работал, они, кто мог, отвозил домой, куда угодно, эти книги. И в результате, когда вновь был создан факультет, пришлось все создавать заново. А создавать это довольно трудно. И я в первой части нашего разговора упомянул Николая Николаевича Биязи, которого уже не было. У руководства института в 1947 году он был уволен в отставку. А были другие начальники, у них уже не было таких возможностей и, может быть, желания воссоздать то, что было до этого. И создавали заново уже на новой основе. Были другие кафедры, другие факультеты. И вот после воссоздания было образовано 4 факультета. Это факультет восточных языков, западных языков, спецпропаганды. И был еще факультет заочного обучения. И для того, чтобы повысить статус института, в 1973 году из Академии имени Ленина, политической академии, был переведен факультет юридический. Из 1974 года в институте образовался 5-й факультет, это факультет военных юристов, который существовал до закрытия института в 92-м году. И вот в этом составе институт просуществовал 60-е, 70-е, 80-е годы. А в 90-х годах, когда к власти пришли демократы в 91-м году, у них советниками были военные и гражданские специалисты из зарубежных стран, в основном из США, и наш институт в рамках сокращения, опять же, армии попал одним из первых в число сокращаемых. И вот 400 офицеров одним росчерком пера были уволены. Институт был закрыт. Боевое знамя с орденом боевым. А мы получили орден Красного Знамени в 80-м году. А это, пожалуй, единственная воинская часть в мирное время, получившая боевой орден. Было за что. И печать была сдана, и институт прекратил существование. И вот на базе нашего института, на территории нашей, на Волочаевской, была создана Академия финансов и права. Вот, где, опять же, были юристы и перевели из Ярославского училища финансистов, которые закрыли в Ярославле благополучно. И поэтому слово «переводчик» уже в названии не звучало. Но эта академия просуществовала 2 года, с 92 по 94 год. В 94 году на базе гуманитарной академии, бывшей академии имени Ленина военно-политической, был создан военный университет. И вот с 94 года там были собраны все факультеты гуманитарного направления. Это и военные журналисты, и военные юристы, финансисты, музыканты и переводчики. И от нашего института остался всего лишь один факультет к тому времени. И сейчас это продолжается в таком же ключе. Около 10 факультетов в университете, и только один из них – это факультет иностранных языков. Поэтому ВИЯ в том или ином виде продолжает жить, как мы его считаем, но фактически это уже другое учебное заведение. Это уже третье учебное заведение, под знаменами которого готовят военных переводчиков.
А вы упомянули, когда первый раз мы вот, в первой части разговора, Игнатьеве, генерал-лейтенант, создатель военного института фактически он был. Так вот, я хотел бы сказать, что это был граф. Граф Игнатьев. Мне довелось учиться за границей на улице графа Игнатьева. И я долго очень, ну, я был совсем начинающий, так сказать, школьник, вот первые классы, и я долго не знал, кто это. И когда я повзрослел, я решил узнать, кто же такой-то, я же на этой улице учился. И выяснил о том, что граф Игнатьев – это тот человек, который создал вот военно-переводческое вот направление, вот то, которое есть, которое, кстати сказать, питало разведку. Потому что военные переводчики фактически это были, ну, сотрудники главного разведуправления. В дальнейшем очень часто, чаще всего. Я прав?
Совершенно верно. Ну, я хочу сказать несколько слов о графе Игнатьеве. Это большая семья Игнатьевых, которая в истории страны оставила значительный след. Это подписание Сан-Стефанского мирного договора с Турцией. Это дядя Алексея Алексеевича подписывал. А другой дядя...
И вот его именем как раз и названа была улица, это я знаю.
На Дальнем Востоке.
Не того, кто создал института, а его дядя.
Да. Угу. Еще один дядя на Дальнем Востоке подписал договор с Китаем, и ему там тоже стоит памятник. А Алексей Алексеевич Игнатьев, он выпускник Пажеского корпуса, Академии Генерального штаба, участник русско-японской войны 1904-1905 года. И он уже оттуда вернулся с 2 орденами, с серьезными орденами. И когда вот на балах он молодой, импозантный кавалергард выступал, некоторые дамы указывали на него пальцем, что это он нацепил такие вот бирюльки, не понимая, о чем идет речь, где это он такой молодой мог заслужить. А в то время он уже их заслужил и был направлен на работу в военном атташе в страны Скандинавии. Он базировался в Стокгольме, в его ведении были 3 страны, Норвегия, Дания и Швеция, и там, так сказать, он провел значительную работу, и местная пресса многое писала о нем, что он, переодеваясь в обыкновенного рабочего или крестьянина, ходил по улицам, собирал информацию и так далее. Такие газеты у нас есть в архиве. И после этого он, вернувшись в Россию, защитил, как по нашим, так сказать, нынешним меркам, диссертацию на тему русско-турецкой войны и подписания Сан-Стефанского мира, который подписывал его дядя. И он очень грамотно, так сказать, представил эту информацию и получил великолепные оценки. И после этого он был направлен помощником военного атташе в Париж, где проходила вот его значительная часть жизни. Он знал прекрасно, видимо, скандинавские языки, знал французский, он на нем много лет говорил, как родной у него был, знал другие языки. Но надо отдать должное, что, если говорить об языках, то, чтобы поступить в Академию Генерального штаба Российской империи, нужно было вступительный экзамен сдать по двум языкам. Если ты их не знал, ты не мог стать слушателем Академии Генштаба. Вот. В этом плане он был очень подготовлен и проявил себя во время Первой мировой войны, когда он был представителем Ставки Антанты в Париже, и он занимался снабжением наших войск Российской империи, которые воевали с немцами. И там он снискал уважение, почет, и после февральской революции, когда пришел к власти Керенский, ему было пожаловано звание генерала, и он стал генерал-майором Российской империи. А после Октябрьской революции, когда многие убежали на Запад, он продолжал оставаться в Париже и выполнять свою работу. Он держал в своих руках всю агентурную сеть половины Европы. А его брат младший занимался тем же в Швейцарии. И на каком-то этапе он вступил в контакт с молодым российским государством, и в 1925 году он был официально принят на работу в российское постпредство, которое возглавлял Красин. И в том же году он передал все средства, которые в то время были аккумулированы на его личном счете, молодому советскому государству. А средства были немалые, это 225 миллионов золотых франков. И как считается, что индустриализация в Советской Республике началась именно с закупки оборудования на эти деньги. Они не поступили в Россию, они были использованы там же, но к нам пошли английские, американские станки, французское оборудование для того, чтобы построить гидроэлектростанции, заводы, фабрики, поскольку у нас не было своей промышленности. И заводы, которые потом производили собственное оборудование. Первые трактора английские были закуплены именно вот на эти деньги.
Это вам и граф Игнатьев, род Игнатьевых.
Да, и вот Алексей Алексеевич Игнатьев продолжал работать на нашу разведку в Европе до 1937 года. Он многократно пытался вернуться в Советский Союз, но ему передали пожелание Сталина, что он там нужнее. И единожды ему пришлось приехать с делегацией французских предпринимателей на выставку в Москву в 1933 году. И в этом же году он посетил свое родовое имение в Ржевском районе. И самое интересное, что это было имение у отца. Крестьяне его узнали и сказали: наш граф приехал.
Вот вам опять Ржевский район. Ржевская переводчица, военная переводчица, да. При, сказать, обнаружении тела Гитлера. И книга ее, я, кстати, сказать, тогда вам говорили, я брал у нее очень короткое интервью, работал тогда в «Аргументах и фактах». Вот, брал у нее очень короткое интервью на эту тему. У меня была статья такая, достаточно большая на тему, вот, как раз вот это вот связанное с ее работой там. Ну, сейчас ее уже нет живых. Ну, коль скоро мы обратились к истории, то я считаю, что тут самое время вспомнить, ну, человека, который, конечно же, к вашему институту отношения как бы прямого не имел, но, тем не менее, вы специалист по Персии, по Ирану, это ваши основные языки, и вы не можете не вспомнить Грибоедова в Персии, который, кстати, погиб вот, ну, в общем-то, в феврале, 11 февраля, если мне память не изменяет, по-моему, 1829 года, в Тегеране, был просто убит. Вот это был такой же крупный специалист в той области. Вот вы Игнатьева вспоминали, а его предшественником, ну, по времени, конечно, достаточно отдаленно был Грибоедов. Драматург, дипломат, лингвист, востоковед, историк и, вы знаете, даже композитор и пианист. Вот такого уровня люди, в принципе, потом в дальнейшем и создали, и заполнили кадровый состав
военного института переводчиков. Так или иначе, хотя, конечно же, это не Грибоедов, разумеется, но теоретически это вполне могло произойти, если бы тогда создавался институт. Что вы скажете по этому поводу?
Безусловно, Грибоедов был уникальным и замечательным человеком, но, конечно, он не имеет никакого отношения к военным переводчикам.
Нет, я не настаиваю. Нет, что...
Он действительно знал местный язык, это язык фарси, и он был великолепным дипломатом.
И вы знаете фарси?
Да, безусловно.
Это ваш язык.
И Грибоедов вел политику, которая была направлена против британской короны. И он был проводником идей российского императора. И, в общем-то, он попал на гребень вот таких противоречий между двумя империями. Тогда начиналась большая игра. И Грибоедов был убит, в общем-то, с подачи вот этих специальных служб, которые натравили крестьян, которые не знали, так сказать, всех, всю подоплеку вот этого. И он был действительно жестоко убит, вот, как неверный, который пришел на их землю. Надо отдать должное, что его потом перезахоронили, и могила у него находится в Тбилиси, куда его перевезла молодая жена, на которой он там женился.
Да, ну, в общем, это история, понимаете, она впрямую не связана с институтом, разумеется, этого не могло быть, это 1829 год, и там, это событие задолго до этого, но, тем не менее, именно такого рода люди и создавали потом институт. Вот почему я упомянул, это вот вы рассказывали о роде Игнатьевых, понимаете, с которым приходилось сталкиваться вообще, сказать, вам столкнуться пришлось вот просто как человек, который учился в этом институте. Мой дед в начале войны, он очень хорошо владел немецким языком, он уже был офицером генерального штаба, окончил Академию Фрунзе, уже был в звании полковника в начале войны. Его забрасывали к немцам в ту сторону, потому что у него была уникальная память, он выводил из окружения наши войска, и он был в форме офицера вермахта тогда, и, так сказать, его чуть наши не расстреляли, когда поймали, то есть там был пароль, который он назвал, и этот пароль сработал. Но он очень, я по моим воспоминаниям, он близко общался с выпускниками и с учащимися института, потому что он очень хорошо знал два языка, немецкий и французский. Вот это вот, и для меня вот образ этого человека, он не окончил ваш институт, он окончил Академию Генштаба, Академию Фрунзе, вот, и защитил там диссертацию, но для меня вот образ этого человека, он очень, мне очень понятен, когда вы разговариваете о ваших коллегах и о себе тоже.
Вот если говорить о графе Игнатьеве, то мы не можем сказать, что он был основателем нашего института, потому что нет прямых документов, и мы пытались вот найти документы, связанные с судьбой графа Игнатьева после того, когда он вернулся в Россию в 1938 году. А единственное, что удалось найти, что он был назначен смотрителем военных учебных заведений по иностранным языкам Красной Армии. И в этом качестве он посещал и Петербург, и другие учебные заведения, где преподавали иностранный язык. Ну, естественно, основное его детище – это был Военный институт иностранных языков. И во время войны институт находился в эвакуации в Ставрополе на Волге, и он туда со своей женой, балериной Трухановой, приезжал и какое-то время там жил. И он лично аттестовывал выпускников, которые заканчивали в то время институт и готовы были уйти на фронт, либо за линию фронта. Он с ним беседовал, и как опытный разведчик он давал какие-то наставления. И в то время в основном изучались западные языки, и многие выпускники были очень известными впоследствии разведчиками, которые окончили наш институт в эвакуации с 1941 по 1943 год. И граф Игнатьев, безусловно, сыграл большую роль в том, чтобы этот институт жил и всячески помогал своему коллеге Биязи, с которым он вместе преподавал в Академии Фрунзе, собственно, там они и познакомились. И у него был доступ к Сталину. Известно, что он посещал его, и Сталин, так сказать, пользовался его информацией. Его еще называли нелегальная разведка Сталина. То есть он в своих руках держал очень много информации, в том числе от агентов, которые продолжали работать за рубежом на него, потому что был личностный контакт, несмотря на то, что царское правительство уже давно не существовало, но они знали Игнатия, ему верили и продолжали на него работать. И вот благодаря графу Игнатьеву было многое сделано в армии, не только наш институт, были возвращены погоны офицерам. Он обосновал необходимость в этом, и мы нашли эту записку, она существует, когда он предлагал вернуть ордена прославленных российских полководцев Кутузова, Нахимова, Суворова и вернуть погоны, поднять престиж офицеров. И в 43-м году такое постановление вышло, и это было возвращено. Также в 43-м году были созданы Суворовские и Нахимовские училища по предложению Игнатьева. Он предложил воссоздать кадетские училища, но слово «кадет» было с отрицательной коннотацией в то время, поэтому Сталин своей рукой зачеркнул и сказал, у нас есть свои, и назвал их Нахимовскими и Суворовскими училищами. Это тоже заслуга графа Игнатьева. Я уже не говорю о том, что в Ильинском парке в Москве памятник героям Плевны был воссоздан, опять же, по его инициативе. В советское время он был превращен в общественный туалет. И Сталин дал указание по предложению Игнатьева восстановить культовое сооружение, и в 43-м году было открыто 100 церквей. Он своего однополчанина по русско-японской войне приводил к Сталину, и они вместе убеждали его, что церковь и религия необходимы для того, чтобы достичь победы. Вот, и много очень других его заслуг, и поэтому, когда у него был день рождения, по нашей инициативе мы изготовили памятную доску, и эта доска была открыта на Лубянском проезде, дом 17, в торжественной обстановке, в том доме, где когда-то жил граф Игнатьев, и она до сих пор красуется среди других на этом доме.
Знаете, мы сейчас заканчиваем, у нас остается меньше одной минуты. Я хотел бы сказать, что вы были участником еще автопробега по местам боевой славы. Москва, Минск, Варшава, Берлин, Париж. Это к столице русского экспедиционного корпуса, это так?
Абсолютно верно. И вот граф Игнатьев был непосредственно сопричастен к этому.
Я поэтому вспомнил.
Корпусу. Он, так сказать, занимался снабжением его и фактически занимался его расквартированием, ну и многое другое. И вот действительно мы такой пробег сделали в столетие существования этого корпуса.
Мы заканчиваем разговор. Мне было очень приятно с вами разговаривать, и еще осталось много вопросов. Я поэтому приглашаю вас еще раз к нам. Напомню, что с моим собеседником был председатель Совета регионального общественной организации «Союз ветеранов военного института иностранных языков» полковник Евгений Леонидович Логинов. Евгений Леонидович, спасибо.
Вам спасибо большое.
Передачу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.